Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Голая вечеринка блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой и жесткие репрессии против ее участников стали самым заметным событием новогоднего сезона в России. Чем была вызвана массовая истерика по ее поводу? Насаждает ли власть суровую мораль военного времени? Готово ли к этому общество? И появится ли в России полиция нравов? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Самым громким скандалом новогоднего сезона в России стала так называемая «голая вечеринка», устроенная блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Дресс-код мероприятия подразумевал минимальное наличие одежды на гостях. Среди участников были такие медийные персонажи, как Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан, Лолита Милявская и многие другие. После того, как фото с вечера попали в сеть, среди провластных активистов и из этой общественности поднялся шум. Негодование вызвало, что во время войны это выглядит неуместно, и вообще это разврат, который противоречит новой российской нравственности. В сети ходят слухи, что подробности вечера дошли аж до Путина, который сильно возмутился этой историей. После нескольких заявлений в Следственный комитет и прокуратуру некоторые участники стали записывать извинения на камеру. Сама Ивлеева лишилась контрактов с крупнейшими российскими брендами. В ее офисах прошли обыски. У налоговой возникли претензии на 137 миллионов рублей. А сама блогерка, по словам Ксении Собчак, покинула Россию и сейчас находится в Дубае. Рэпер Васио был задержан на 15 суток за мелкое хулиганство, а потом и еще на 10. А на днях владелец клуба «Мутабор» Михаил Данилов внезапно заявил, что поддерживает церковь и передает только что купленную частицу мощей Николая Чудотворца в Ватикане Русской Православной Церкви. Почему вечеринка Ивлеевой вызвала такой резонанс? Не является ли это попыткой отвлечь общество от реального положения дел в стране? И будет ли в России новая полиция нравов, как в Иране или у талибов?
Обсудим эти проблемы с нашим сегодняшним первым гостем. Это Александр Черкасов, правозащитник и публицист. Саша, добрый день.
Добрый день.
Ну, как человек, который уже долго профессионально занимается исследованием репрессий, да, как человек, долгое время работавший и по-прежнему связанный с Международным мемориалом, как бы, я думаю, ты сталкивался с разными причинами, да, к репрессиями против разных слоев общества. Но здесь, мне кажется, какая-то новизна вот в этом появилась. Потому что масштаб содеянного ими, он никаким образом не сопоставим с тем валом репрессий, с той культурной отмены, которая на них обрушилась. То есть нет ли здесь какого-то несовпадения между содеянным и той силой пропагандистской государственной и репрессивной машины, которая на них обрушилась?
Сергей, здесь масса несовпадений. Потому что, казалось бы, эти люди в течение не то что лет, десятилетий прыгали в полуобнаженном виде на авансцене, выполняя важную государственную задачу. Скрывать то, что находится дальше. Репрессии репрессиями, но репрессивный контроль был бы невозможен в России без дискурсивного контроля. Без того, что, как говорили в славное советское время, без отвлечения пролетариата от насущных задач классовой борьбы. Как в свое время Оруэлл написал, что в Министерстве правды был такой отдел «Парнасек», который до пролов выпускал самую, что на есть, низкопробную порнуху, чтобы те, не дай бог, не задумались о важных общественных и государственных проблемах. Так и отечественный бомонд выполнял свою работу.
То есть, буквально вот здесь я уточню, как, в точности, как по Пелевину, гламур и дискурс. То есть, гламур является составной частью дискурса, да, той ширмы, за которой осуществляется деятельность этого государства и наращивание его авторитарной составляющей.
Да, и репрессии, они, собственно, не являются основой, не являлись основой на протяжении долгого времени, поскольку значительная часть населения, электората и так далее – просто была выключена из обсуждения каких-то существенных проблем. Ну, вот пример чуть ли не 15-летней давности, когда фанаты «Спартака» разгромили центр Москвы после проигрыша отечественной сборной на чемпионате по футболу. Или что-то такое. И тут возникает тут же другой сюжет. На пресс-конференции Киркорова тут набрасывается на розовую кофточку какой-то корреспондент, который у него что-то спрашивает. И все обсуждают розовую кофточку. То есть, может быть, Киркоров это не специально сказал, но то, что это было в рамках шифтинга повестки дня, опускание действительно важных вопросов, требующих общего обсуждения, общего решения куда-то вниз на последнюю страницу, и наоборот, поднимание наверх какой-то несущественной ерунды или не ерунды, но того, что сейчас не важно, это был один из важнейших способов управления нами, управления нашей страной.
И что же случилось? Вот это что? Это действительно какая-то переломная реперная точка, вот эта вот хрустальная ночь для участников «Голой вечеринки»?
Ну да, кто-то из публицистов уже поспешил сказать, что «Голая вечеринка» становится хрустальной ночью для отечественного бомонда, видимо, не подумав о том, какой подтекст здесь возникает. Ну да, режим перестраивается или не перестраивается. То есть мы с вами сейчас об этом говорим, а не о чем-то еще, вместо того, чтобы обсуждать войну в Украине или попытки живых людей что-то сделать в ходе так называемых президентских выборов. В любом случае, даже осуждая, мы обсуждаем и поддаемся этому самому шифтингу повестки дня.
Ну, Саша, я все-таки здесь поспорил, что да, мы участвуем в этой программе и воспроизводстве вот этого путинского дискурса. Мне кажется, что здесь все-таки внутри стоят какие-то сущностные глубинные сдвиги, которые проявятся в том числе и в гораздо более серьезных вещах, чем репрессии против участников. Вплоть до, введения смертной казни и тому подобных вещей.
Ну, не знаю. Дело в том, что у нас уже была одна серьезная смена декораций, но не на сцене, а, если угодно, на общественной сцене. В свое время Владислав Сурков говорил о управлении с помощью сигналов. Была управляемая демократия до 2012 года, когда должно было быть что-то живое, которое изображает эту жизнь, а не только пластиковые фикусы. И это живое, манипулируемое, оно отчасти было не манипулируемое, но живое. Сохранялась какая-то возможность общественной жизни до 2012 года. После 2012 года с принятием законодательства об иностранных агентах, с началом войны в Украине в 2014 году, это все заменялось на прямое манипулирование, на прямое управление, на убирание всего живого и оставление только пластикового. Но при этом вот это скакание злоботрясов и голохвастов по сцене, которые привлекали общественность, оно продолжалось. И не то, чтобы все это было совершенно по разнарядке из Кремля. Вряд ли тогда и спрашивали на очередной костюм Киркорова разрешение где-то на самом верху. Хотя на самом деле некий поворот в эту сторону он обозначился, страшно сказать, лет 30 назад, и я думаю, что мы к этому еще чуть-чуть вернемся. Когда же началась попытка вот такого манипулирования?
Это, кстати, интересный момент. Вот, может быть, даже прям сразу сейчас я хотел бы уточнить. А почему лет 30? Что, в 93-м году что-то произошло, что позволяет говорить? И такая вольница дальше была. Все эти голубые огоньки.
Это была очень специфическая вольница. Сначала была действительно вольница. Сначала были некоторые проекты, ориентированные в будущее. И ради этого будущего, между прочим, осенью 93-го года у нас в Москве даже стреляли, и даже горело здание парламента на Краснопресненской набережной. И даже была надежда, что вместо плохого коммунистического Верховного Совета, не желающего прогрессивных реформ, теперь изберется Государственная Дума, которая всячески одобрит то, что из Кремля и со Старой площади прогрессивного проистекает. 12 декабря выяснилось, что это не так. Почему? Отдельный вопрос. Фальсификации были и тогда, и какие, это опять-таки отдельный вопрос. На самом-то деле, если бы тогда считали честно, Дума была бы другая. Но, тем не менее, на эти выборы последовала реакция в течение нескольких дней. Что такое Россия-то одурела? Что сделать? Нужно перехватить электорат путем чего? Путем перехвата повестки. И два действия, одно из которых можно было заметить уже сразу, а невооруженным глазом оно стало видно через год. Ну, что такого национально-патриотического можно сделать, чтобы традиционный электорат себе вернуть? Это вернуть в лоно империи отложившуюся провинцию.
Война в Чечне, да.
16 декабря 1993-го началось исполнение так называемого плана Шахрая, переговоры на фоне силового давления, то, что через год привело к войне в Чечне. А второе развивалось немножечко медленнее, но это поворот от электората прогрессивного к электорату традиционному. Старые песни о главном громко запели на всех каналах после этого. Не сразу, но после. И парады, ежегодные парады на Красной площади 9 мая начались с 95 года. Частью этого воздействия на общество, особенно голосуя, то проиграешь в 96 году, был тот самый Бумонт, была та самая артистическая тусовка, которая делала вроде бы полезное дело. Избрали замечательного Бориса Николаевича.
Ну, понятно. Я хочу понять, это, так сказать, роль тусовки, роль шоу-бизнеса, роль попсы. Роль достаточно очевидно во всем этом, то, что это ширма. Но роль что сейчас случилось, Саш, все-таки? Я пытаюсь понять, почему вот эту ширму взяли и сдернули. Или это как бы продолжится? Голубые огоньки, все это бесчинство на телевидении, все это бескусица, пошлость попса, они продолжат плясать на фоне героев СВО. Или в России наступает новая строгость, новое пуританство, фильм «Строгий юноша» и тому подобные вещи?
Ну, если по-честному, сейчас мы этого не знаем. Либо захотели использовать для отвлечения, но уже так по-серьезному, потому что не просто Киркоров полуголый, Киркоров одетый примерно как мы, с воротничками под самый подбородок, и извиняется, и не публика на это смотрит.
Да, зашел.
А тут одно из двух. Либо эти ребята способны на двухходовку, и теперь разыгрывают ту же самую партию уже под видом отмены этой партии, либо все всерьез. Не знаю. Во всяком случае, не снизу эта инициатива по запрету вечеринок.
Вот это я хотел уточнить. А насколько она является низовой? Потому что вот этот вот вой патриотической тусовки, включившаяся, это вся мать убитого в СВО, как мы можем это наблюдать, сколько они будут трясти своими всякими, так сказать, частями тела, это ведь как-то и народное, мне кажется, низовое. Это не по заказу администрации президента. Допустим, что это все не понравилось Путину, что вообще корни этого, что это случайно донесли, подложили бумагу Путину в папке, и отсюда вся эта катавасия завертелась. Но ведь мы видим огромную совершенно реакцию вот этих всех Z-тусовки.
Ну, то, что мы видим, во-первых, этот так называемый низовой запрос запаздывает относительно шевелений в административных и силовых подразделениях, а во-вторых, не такой уж он и массовый. Так, рябь по поверхности. Потому что, по большому счету, сильно это никого не взволновало. Не то, чтобы какие-то широкие массы открыли глаза. Оказывается, они пляшут в одном носке, повторяя подвиги Red Hot Chili Peppers и привнося к нам чужую мораль. А это не как в русском альбоме у Гребенщикова. Один Илья пугает девушек, скача в одном носке. Нашинское родное, и мы должны кивать. Это не было замечено, собственно, внизу. Такое ощущение, что за приготовлением оливье и покупкой елок народ не особенно среагировал. Что это было где-то там наверху. А вот наверху, да, вот это интересно. Потому что отказ от такого, прежде всего, дискурсивного подхода, переход к подходу более репрессивному, это некоторая грань. Кажется, мы уже говорили о том, а какие, собственно, у нас сейчас в стране репрессии. Репрессии у нас в стране сталинские или нет? С одной стороны, они уже сильно небрежневские, не андроповские по масштабу, так скачем прошлое. Но с другой стороны, по структуре это относительно немногочисленные, пусть на порядок более массовые, чем при Брежневе, посадки. В 100 примерно раз более массовая профилактика, то есть административные воздействия на людей, дабы запугать более широкий круг. И Пассатли делает все это убедительным. Ну, и очень широкий, гораздо более мощный контроль пропагандистский, поскольку сейчас для этого больше технических возможностей, чем в 70-е, тем более в 30-е годы. При Сталине, повторю, все решалось прежде всего репрессиями, никакой профилактики не было. Попал ты в разработку, тебя посадят.
То есть это некие такие превентивные, может быть, даже профилактические удары по болевым точкам социума, да, которые определяют направление новой идеологии, да, нового общественного настроения.
Так вот, важнейшей частью вот этого контроля общества было то, что люди обсуждают ерунду. Люди обсуждают прежде всего ерунду. Потому что вместо реальной жизни, реальных акторов этой жизни, людей, что-то делающих или что-то пытающихся остановить, им предъявляют фантомных персонажей. Вот как до сих пор у нас обсуждают вместо реальной жизни при советской власти «Иронию судьбы» или «С легким паром», хотя это была целиком придуманная пьеса. Нет, она была хорошо придумана, хорошо отработана, но это было сделано ради чёса в провинциальных театрах.
Ну вот да, там очень легко сценически делается, да, да, как
и,
бы.
Да, кровать, стол, шкаф. Все. Ёлка. Можно в сельском клубе ставить. Это было хорошо отработано, но это придуманный сюжет, но почему-то до сих пор, говоря о том, а как мы жили в то время, обсуждают этих выдуманных героев. Выдуманные герои, этот Бумонт, он нужен как раз для того, чтобы обсуждать не политиков, извините, не политику, не общество, не общественные проблемы, а что-то вот эдакое.
Ну, то есть, гламур, так сказать, резюмируя, да, тогда вот эту часть нашего разговора, гламур и дискурс продолжаются, но уже в таком более репрессивном ключе.
Да.
Теперь мы обсуждаем репрессии против носка Баленсиага. Саша, да, у нас время нашей этой части истекло. Я благодарю за участие в этом разговоре. С нами на связи был правозащитник и публицист Александр Черкасов. А мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о голой вечеринке, о носке Баленсиага. Казалось бы, такие легкомысленные, легковесные темы и вызывают такие серьезные последствия. Серьезный репрессивный накат государства на шоу-бизнес, на Бамонт. И в самом деле за этим может стоять некий новый виток репрессий. Рассуждает об этом журналист «Ходорковский лайв» Илья Давлятчин.
Сама власть раздула всю эту ситуацию. Вот мы можем объяснить, написали ровно ноль новостей про эту самую вечеринку. Почему? Потому что у нас есть четкие данные о том, что эта вся ситуация, вся вот, все вот это раздутие инспирировано конкретно администрацией президента. Нам об этом говорят источники, например, в издании Life.ru, которое контролирует Арам Габрилянов. Ну ладно, Life.ru – это такая отдельная история, да, желтая СМИ, более-менее понятно. Но есть, например, источники в холдинге «МИА Россия сегодня», которые говорят, что им напрямую сверху спускают задание писать заметки вот про эту самую вечеринку. И можно посмотреть статистику. Вот по статистике сайта РИА Новости у них вышло 117 заметок о вот этой самой вечеринке. Для сравнения, например, про историю с Подмосковьем, где мерзнут сейчас люди, вышло всего 22 заметки. Ноль колонок, ноль обсуждений. А вот с вот этой самой вечеринкой, во-первых, вышло целых две колонки Петра Акопова. Но это тот самый пропагандист, который призывал закончить там решение украинского вопроса. Вот он дважды написал, в том числе о том, что лживые продавшиеся обнажаются по-разному. Кстати, в этой колонке он называет войну с Украиной войной. Его чуть никто не арестовывает. Вот. Поэтому более-менее понятно, вся эта ситуация инспирирована конкретно администрацией президента. Коллеги сообщали о том, что лично Путин был недоволен вот этой самой вечеринкой. У меня нет таких данных, но мы точно знаем, что именно из администрации президента рекомендовали вот так вот ее осуждать и обсуждать. Ну, есть, например, тот самый известный вице-президент МТС, который заведует в том числе кинотеатром «Кион» Мишин, насколько я помню его фамилия. Вот, там уже дошло до того, что из базы «Коммерсанта» удаляют фотографии. Я, кстати, поинтересовался у сотрудников «Коммерса», насколько это вообще частая история. Они говорят, что вот прям удаление фотографий из фотобазы «Коммерсанта» — это довольно редкая история, и она, ну, понятно, что произошла по запросу. Не просто так фотографы или там фоторедакторы взяли ее и удалили. Да, были еще люди, на которых, ну, не сильно это повлияло. Ну, там на вечеринке, например, присутствовала бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова, насколько я помню, ее зовут. Вот ее не особо коснулась эта история. Были и другие знаменитости, я вот не помню точно всех, но вот в основном ударило по тем, кто засветился, и они более-менее известны. Лолита, Киркоров, Билан, конечно же, сама Ивлеева, ну и вот этот вот несчастный рэпер Васио, которого уже второй раз посадили под арест. Вот, это все-таки возмутители общественной морали, которые вот сильно засветились. А есть рядовые, более-менее такие не особо известные люди, звезды, которые тоже там были, но по которым не сильно ударило.
Журналист Илья Давлятчин в разговоре с Антоном Сергеенко, кстати, с этим несчастным рэпером Ватио, ему как последние новости вручили повестку на мобилизацию, вручили повестку в военкомат. Видимо, в современной российской власти это считается не тело чести, доблести и геройства, а форма наказания. Очень интересный момент. А к нам присоединяется по скайпу профессор Венецианского университета Евгений Добренко, автор книги «Поздний сталинизм». Евгений, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Да, в том многих книг, но в том числе я вспоминаю, что мы пару лет назад вот этот ваш фундаментальный труд обсуждали, и я с этого хотел бы начать. Все происходящее сейчас. Иногда я себя, честно говоря, окорачиваю. Господи, о чем мы говорим? Что мы обсуждаем? В Украине гибнут люди, продолжается война, речь идет, так сказать, недостаточные поставки оружия, а мы обсуждаем вот эту вот голую вечеринку Ивлеевой. Но мне кажется, что культурологически это очень интересно, и вот не напоминает ли это вам тот самый поздний сталинизм. Вот вся эта ситуация, когда выбран один какой-то показательный эпизод и сделана такая по наущению администрации президента или в данном случае Политбюро показательная порка для того, чтобы инспирировать возмущение масс и показать вот эту борьбу с безродным буржуазным космополитизмом и развратом.
Ну, вы знаете, здесь это вообще очень интересный, конечно, феномен, потому что он укладывается в то, свидетелями чего мы являемся. А в конце концов надо понимать, что война в Украине для Путина это как бы мы смотрим на нее извне и видим в этом совершенно другие вещи, и понятно, там страдания украинского народа и Украины, и эти бомбежки, это зверство и все такое. А для Путина это как бы новый модус существования его режима. Этот режим как бы входит в такую стадию такого зрелого тоталитарного характера, в которой вот в этой стадии он не может существовать иначе, как в условиях постоянной социальной мобилизации. Социальной мобилизации и войны. Потому что война – это идеальная как бы среда для создания перманентной чрезвычайной ситуации, которая создана в России и которая поддерживается вот этими вот постоянными кампаниями одна за другой. Поэтому вот это конкретно событие, оно укладывается вот в эту очень важную эволюцию режима от авторитарного к тоталитарному. Хочу напомнить, что разница между этими двумя режимами в том, что касается как бы простых смертных.
Условно говоря. Имейте в виду между сталинским и путинским? Авторитарным и тоталитарным.
Авторитарным,
да.
В принципе, для простых смертных в том, что при авторитарном режиме такие голые вечеринки очень даже поощряют. А вот при тоталитарном ни в коем случае нет. И поэтому как бы то, что недавно мы видели, значит, Киркорова в роли в каких-то петушиных перьях, в каких-то там каких-то павлиньих, с павлиньими хвостами и черт знает с чем, это как бы все было нормально. Вот сейчас, в условиях чрезвычайной ситуации, в условиях воюющей страны, вот, и так далее, и так далее, это неприемлемо. И здесь мы имеем дело, конечно, с одной стороны, с таким вот классическим ханжеством, которое было очень свойственно вообще советскому обществу, как известно, где Сельсовет было.
Ну и вот здесь, мне кажется, очень важный момент мы проговариваем. То есть, действительно, это знаковое событие, которое обозначает переход от авторитарного к тоталитарному режиму, да, который заполняет собой уже все общественное пространство. И в связи с этим можно говорить о некой такой вот, если гитлеровской метафорой пользоваться, политика Гляйхшальтунга. Да, то, что в позднем Советском Союзе было ждановщиной. Когда подключаются театры, когда подключаются журналы «Звезда» и «Ленинград». То есть государство заполняет собой все вот эти вот социально-культурные ниши.
Да, происходит такое поглощение любых анклавов, не как бы ранее не контролируемых государств.
Ну да.
Вот. Но и в частности, вот то, что касается приватного пространства, да, потому что вот все это связано с этой голой вечеринкой. Но здесь еще есть два момента, на которые я хотел бы обратить внимание. А помимо, конечно, вот того, что сам этот феномен, который мы рассматриваем, является просто одной из ступеней перехода к тоталитарному обществу, тоталитарному режиму. А вот еще два разных таких момента. Это, во-первых, то, что связано вот с ханжеством. Да? То есть это, конечно, такой ханжеский жест, но надо все-таки все время помнить, что в советское время, поскольку было тоже, в общем, было ханжество, да, и очень многие вещи были табуированы, там, я не знаю, какие-то слишком откровенные поцелуи на экране или там на сцене и так далее, и так далее, или какие-то там слишком откровенные описания в литературе. Но очень важно помнить, что советское общество было обществом, по сути дела, полукрестьянским. Это такой полуурбанизированные крестьяне, которые никогда не стали горожанами. В результате сорванной модернизации...
Слобода, которая... слободские.
Да, вот это вот слободское такое сознание, которое, на положение, оно было очень как бы патриархальным и традиционным, да, то, что вошло вот в историю, в советскую историю, в западной историографии, называется «The Great Retreat», то есть «Великий поворот», который произошел в 30-е годы от такой очень свободной революционной морали, да, в том, что касается семьи, брака, любви, отношений и так далее, к такому очень консервативному, традиционалистски советскому, ну, в общем, общинно-крестьянскому сознанию.
И, то есть у него была социальная база, да, в 50-е годы у этого была социальная база. А сейчас ее практически нету, да, уже проживает.
Сейчас ее меньше, хотя надо сказать, что в поколении, которым апеллирует Путин, и которому он сам принадлежит, она, конечно, есть, потому что это поколение на этом воспитано. Угу. Но здесь есть, это первый момент. А второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, это... то вот то, что мы наблюдаем с этой всей историей, с этой вечеринкой, да, это классический пример вытеснения. То есть подавления, буквально в психоаналитических терминах, да, такой внутренней репрессии. Потому что, в конце концов, о чем идет речь? Не о том, что там в каком-то безобразном виде выглядели там Собчак или Лолита, или на этих жутких фотографиях в страшном каком-то виде непотребном, а в том, что как бы слон в центре комнаты здесь находится, а это именно то, что страна находится в состоянии войны. И гибнут люди, и гибнут десятками тысяч. Вот. И вот это то, что репрессируется и то, что скрывается.
Ну да, то есть это в очередной раз создается некое информационное событие, которое вытесняет такую более насущную повестку.
С одной стороны, а с другой стороны, само это событие, в том виде, в каком оно проявилось и вызвало возмущение, ведь прежде всего у самих сторонников, как бы этих зэ-блогеров и так далее, да, это так, значит, что это вообще за проявление такого, значит, социального хамства, во время, значит, когда там родина в опасности, а здесь вот, значит, что творится. Значит, такой вот разврат, такое, значит, такое непотребство и происходит.
А вы ожидаете, что из этого вырастет какая-то новая идеология, новая общественная атмосфера? Несмотря на то, что вот вы говорите, что нет социальной базы, но вот этот массовый ответ, который мы видели, может быть, действительно сформирует некую такую нетерпимость, сопоставимую с теми временами конца 40-х, начала 50-х?
Ну, вы знаете, нет, конечно, эти события, они, как понимаете, это как кирпичики, которые... значит, растят эту стену. Конечно, то есть оно вносит свой вклад в это. Несомненно, вот это событие. Но как бы в большой картине, мне кажется, что тем это событие, я думаю, возмутило Путина и тех, кто его поддерживает, это тем, что на самом деле, понимаете, когда вы на это смотрите, оно как бы провоцирует то, что репрессируется. Вы не просто смотрите на это, и смотрите на это и говорите, как же так, вот это сейчас, во время войны, догибнут люди. То есть вы говорите все то, что актуализироваться не должно. То есть это событие, которое провоцирует социально, как бы в массовом сознании вещи, которые репрессируются. Именно поэтому как бы оно настолько является возмутительным с точки зрения режима. И поэтому как бы такая реакция. Конечно, последствия будут, как бы понятно, что репрессивные действия режима будут еще больше, как бы еще один поворот вот этого ключа в закручивании игры, конечно, он... Это очевидно, и все эти действия вокруг этой вечеринки, с этой налоговой инспекцией, с этими повестками в армию, вообще с делом, которое приняло вчера совершенно комический оборот, с этими мощами, якобы купленными, это уже вообще просто приобрело просто гротескную гоголевская какая-то ситуация, да, вот, а оно все разрастается, и как все доведенное до абсурда превращается в, как конечно, создается абсолютно комическая уже ситуация.
Ну да, обмен вот этого носка, обмен носка на мощи Николая Чудотворца. Попытка искупить.
Абсолютно реальная какая-то ситуация, да, вмешивается, значит, сюда, вот в контекст этой, значит, этой ничтожной вечеринки, да, мощи в Рождество, то есть все, то есть уже, это уже такое вообще, как бы, почти постмодернистское, да, тасование, значит, сакрального и профанного в публичном поле, что, конечно, это создает еще дополнительный такой эффект.
Кстати, да, абсолютно карнавальная ситуация, так, не знаю, там, пляска опричников, да, как у Ивана Грозного, у Эйзенштейна в фильме «Иван Грозный». То есть, с одной стороны, вот это вот телесный низ, вся эта бахтинская эстетика телесного низа, с другой стороны, Николай Чудотворец наседает со своими мощами. На самом деле, мне кажется, что все-таки параллель довольно сильная, по крайней мере, по эстетике, да, и по карнавализации террора, с тем, что происходило в конце 40-х, начало 50-х, в том, что описано у вас в позднем сталинизме. Евгений, спасибо большое. С нами на связи был Евгений Добренко, профессор Венецианского университета, а мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем обсуждать ту самую пресловутую «Голую вечеринку». Предмет, который, кажется, и не заслуживает обсуждения, но масштаб репрессий, на которые пошло путинское государство по отношению к шоу-бизнесу, к тусовке, к тем, кто в ней принимал участие, заставляет задуматься, не является ли это неким более крупным поворотом вообще во внутренней политике и в политике репрессий. Рассуждает об этом культуролог Ян Левченко.
Здесь речь идет о людях, которые не вылезают из телевизора, которые являются публичными персонами современной России, какими бы они ни были, что бы они в частности ни говорили. И поэтому это вызывает такую острую реакцию, потому что никто как бы не ожидал. Ребят, мы действительно полагали, я уже реконструирую их точку зрения, они думали, те, кто устраивали Ивлеева, возможно, так полагала, что она сейчас думает, мы знаем, она плачет, изображает из себя что-то, утверждает, что отдыхает в Санкт-Петербурге, хотя Собчак говорит, что она уехала, и так далее. Они думали, что мы так дальше будем жить, мы будем жить, как мы привыкли. Оказалось, нет, оказалось, так нельзя. И они просто опытным путем это установили. То есть это получается, мне кажется, с этим связана как раз вот этот, вся эта проблема. Она связана с тем, что просто люди наконец-то опытным путем установили границы возможного, границы допустимого в современной России. За что боролись? Да, именно так. За что боролись, за то и напоролись. То есть они перформативно, в процессе реализации той или иной теории, происходит реализация, происходит практическое воплощение. Вот они практически перформативно просто разыграли вот эту конфигурацию, конфигурацию взаимоотношений светских публичных людей с государством в современном контексте, и показали, какова цена их завышенной самооценки, какова цена их представлений о границах допустимого применительно к самим себе, показали, они показали, каковы границы их эксклюзивности. И мне кажется, что, конечно, это вызывает злорадство у так называемых простых людей, вернее, у тех, кто выступает от их имени, потому что мы не знаем голоса простых людей. Кто-то должен присвоить себе голос простого человека и выступить делегатом от простых людей, будучи таким же публичным человеком, как и те, кто явились на голую вечеринку, просто занимающим с необходимостью противоположную позицию. Эти люди, они сказали, посмотрите туда, посмотрите вот на них, вы посмотрите, какое безобразие, какой кошмар, к чему привела безнаказанность, вседозволенность и беспредельное увлечение западным образом жизни, которым они увлеклись, полагая, что можно быть до этого предела вне политики.
Культуролог Ян Левченко в разговоре с Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа» и сооснователь «Свободного университета». Кирилл, приветствую.
Да, здрасте, Сергей.
Вспоминали мы в самом начале этой программы Пелевина, нашего Виктора Олеговича, и, конечно, гламур и дискурс во всем этом вышли. И проблематика гламура и дискурса, она этой голой вечеринкой, по-моему, снова актуализируется. И я хочу спросить, что это фактически означает, что дискурс побеждает гламур? Новый Талибан, новая нравственность, новое пуританство сметают эту одну из скреп путинского режима?
Вы знаете, я думаю, что на самом деле в Москве продолжают проходить и продолжали в конце прошлого года проходить множество вечеринок разной степени закрытости и демонстрирующие так называемые западные ценности в таком экспортном варианте, когда от западных ценностей остается только носок на члене. Все остальные западные ценности нам уже все равно давно не нужны, типа гражданских свобод. Здесь, мне кажется, помимо того, о чем Ян говорил, здесь есть еще дополнительный фактор, потому что мне кажется, что это скорее история про распад государства, которая всегда сопровождается, террор, который всегда сопровождается вот этим распадом государства, хаотичный террор. У нас есть, на самом деле, и по изучению нацистской Германии, по каким-то иллюзиям по поводу Советского Союза сталинского, у нас есть такая гипотеза, что террор – это что-то очень хорошо запланированное, стратегически осмысленное. На самом деле, современные историки нам показывают, что это, в общем, цепочка случайностей, цепочка случайных доносов, более-менее жертвы, которые, ну, вот эти попались, а другие не попались. Так террор работает всегда, когда государство о себе заявляет, что оно очень сильное. И я думаю, вот поскольку у нас так вышло, что мы про эту вечеринку говорим уже там 3 недели, то у нас было, что называется, много времени подумать, что же это за явление. И мне представляется, здесь есть единственно возможный сценарий, почему государство в целом оказало такого рода концентрированные кары в отношении, причем случайных участников этой вечеринки, которые именно попали на фотографии, которые вот ходили по сети, потому что мы знаем, что на вечеринке были менее публичные люди, они особенно не светились, потом Z-паблики начали выкладывать и их фотографии, но, в общем, пока они держатся, какие-то там представители компании МТС были, другие богатые люди. Вот, я думаю, что объяснение здесь заключается в том, что...
Та самая компания, которая заканцелила Ивлееву.
Ну, да, и которая, на самом деле, была по совместительству и организатором вечеринки. Вот, то есть, деньги, банкет был за счет МТС, как я понимаю, по крайней мере, частично, а потом МТС заканцелил Ивлееву и сказал, что, в общем, они на такое не подписывались. Ну, так вот, я думаю, что механика здесь заключается в том, что Путину показали фотографии, и Путин сказал это немедленно пресечь. И вот как бы что конкретно надо было пресечь, и каковы объемы кар, которые спустились на голову людей, было неясно. А дальше наступил такой хаотичный террор, когда ты не понимаешь, вот, например, Филипп Киркоров на твоем телеканале, это после этих событий, это вот возможно или уже нет? Давайте лучше на всякий случай уберем. А рекламные контракты с Лолитой Милявской, они допустимы после этого? Тоже непонятно. Это на самом деле в параллельной какой-то структуре очень напоминает то, что происходит с иноагентами. Потому что, ну, ведь статус иноагента не предполагает официально, по крайней мере, гражданской казни, а нужно только вот ставить подпись и отчеты сдавать. Да, вот такая умеренность у нас в законах про иноагентов. Но мы знаем, что сначала государственная структура, а потом и частная структуры в России постепенно отказываются от сотрудничества с иноагентами, предполагая, как бы чего не вышло, потому что очень высокий статус правовой неопределенности. А здесь, мне кажется, именно вот концентрация террора и его разнообразие, начиная от повестки рэперу Васио, которого теперь в армию призывают после отсидки на 15 суток и потом повторной отсидки, и удаление людей из телеканалов – это центр такого рода эстетического жеста, может лежать вот только на самом высоком уровне.
Ну, это, да. Буквально
это
действительно
прихоть тирана.
Разговор о том, как работает тоталитарная система, достаточно поднятой брови Путина, и разные абсолютно административные уровни спускаются в соцсоревнования, кто как накажет.
Да, совершенно верно. Я подумал, что вы знаете, что Сталин был театралом и любителем литературы, кроме того, что он большой лингвист еще был. И вот он в эти сферы любил очень вмешиваться, делать рецензии неформальные, допускать кого-то по своей милости или, наоборот, наказывать. А Путин у нас сейчас такой, ну, такой теоретик клубной жизни, культуролог. Вот. Он как бы заявил, что вот это все совершенно недопустимо. Да, и он такой, видимо, он лучше понимает, как устраивать хорошие вечеринки.
Как устраивать там аквадискотеку.
Я тоже хотел сказать, что вот, наверное, просто они должны были встречаться в аквадискотеке, и тогда все было бы на своих местах.
Конечно.
И вторая проблема...
Включая носки, да.
Вторая проблема здесь заключается в том, что... Да, кстати, интересно, аквадискотека в носках, как бы допустимо ли это с точки зрения в целом, с точки зрения нравственности общественной. Но вторая проблема здесь в том, что на самом деле нету ведь никакого канона, нету образцовой вечеринки. Вот, возможно, то, что Путин делает, там, не знаю, прямая линия – это хорошая вечеринка, или какой-нибудь торжественный концерт ко дню чекиста в Кремлевском значит, в Кремлевском дворце. Вот эти вещи, возможно, допустимые, но хотелось бы какой-то, конечно, инструкции. А инструкции нету, ведь никто не предложил. Не вышел Захар Прилепин и патриарх Кирилл и не сказали, как правильно тусоваться людям. Да?
Кирилл, я хотел бы сейчас немножко с другой стороны зайти, как к философу, да, со стороны биополитики. То есть, с одной стороны, мы понимаем случайность применения террора, механизм всего, как это работает. Сейчас очень хорошо ты объяснил. Но мне кажется, что все-таки мы можем сделать выводы, если посмотреть на более длинный тренд, примерно десятилетие, особенно то, что происходит в последние месяцы. Вот, например, в нескольких, по-моему, не если ошибаюсь, 15 сибирских областях на уровне отделов образования администрации запрещают девочкам носить брюки в школу в морозе. И, так сказать, они ходят в юбках и получают, так сказать, рискуют заболеть, получить воспаление всех женских органов своих. То есть выкручиваются кто как может. Или приходят в брюках и в школе уже переодеваются в юбки. И вот мне кажется, что какой-то сейчас очередной раунд пошел наступление на телесность. Вот той самой биополитики, которая сейчас уже подверстывается под мобилизацию, под новую мобилизацию женщины на детородную функцию. И эта голая вечеринка, она помимо неудовольствия в путь, Путина попадает вот невероятно вот в эту струю биополитическую, то, что новое пуританство, новый талибан, полиция нравов, православный Иран. Вот эти вещи как-то сами собой возникают из воздуха, сгущающегося воздуха этого дискурса мобилизации.
Да, я здесь соглашусь, при этом для меня до конца не ясно, как вот эти хаотические репрессии сочетаются с какой-то, ну, последовательной биополитикой и вообще откуда берется образ правильной здоровой телесности. Вот что такое тело здорового россиянина? Понятно, что когда речь идет про школьниц в юбках, это какая-то, ну, ностальгия по советской системе, где вот все было очень прилично, и мальчики, и девочки ходили в форме, строем. И,
а это не о церкви, кстати, вот если поговорить о роли церкви. В церковь тоже попробуй пойди в брюках зайти женщине. Выгонят бабки с шипением вообще, поп кадилом
будет. Мне кажется, здесь какой-то как раз происходит, как сейчас все иронизируют, такой крестный ход по проспекту чекистов. То есть они... Довели, в принципе, книги того же Пелевина и Сорокина, особенно, в принципе, до воплощения в реальность, поскольку я не очень верю, что в России российские начальники, они уж очень церковные люди, но при этом все они жили в Советском Союзе, и все понимают, что если вот так, как было в России в последние десятилетия, нельзя, это плохо, это не соответствует нашим ценностям новым, то тогда надо искать какой-то другой источник для вдохновения. Конечно, они вдохновляются временами своей молодости, особенно это самого Путина касается, да, как бы, когда вот он проводит встречи с трудящимися, и в этом тоже, кстати, есть большая биополитическая составляющая. Последняя его встреча – это встреча на Рождество с семьями убитых солдат.
В храме, да.
И, собственно говоря, Путин, глядя им в глаза, как я предполагаю, говорит, что Рождество – это семейный праздник. И мне кажется, что он имеет в виду, что у них есть семья, что семья – это Путин. Что, в принципе, он им заменяет одновременно мужа, брата, отца и родину, мать, и вообще все гендерные роли одновременно. И в целом, здесь действительно эта биополитика, она достаточно масштабная. Здесь, мне кажется, может быть, и цель войны заключается в том, чтобы единственный родственник, который у всех остался, это вот Владимир Путин, который замещает собой традиционную семью, приходя таким образом символическим в каждый дом, потому что эта встреча со вдовами, она транслировалась, конечно, по телевизору.
Ну, вот интересный вопрос, а будет ли дальше продолжаться этот тренд? То есть можно говорить, конечно, о цепи случайности этого террора, да, и масштабы, круги террора расходятся, все больше и больше разных случайностей, и случайных групп, случайных жертв втягивается. Но опять-таки, если посмотреть на длинном промежутке, начиная с закона Димы Яковлева, заканчивая, продолжая всеми законами о гей-пропаганде и вот всей как бы нынешней политики мобилизации, будет ли это продолжаться дальше? Придем ли мы действительно уже к цензуре вот такой вот, к цензуре телесности на телевидении, подобной иранской? Да, мы смотрим, как уже работают алгоритмы, как из слова Яндекс.Карты удаляет слово гей, слово Эгейское море, оно пропадает с карт. и так далее. То есть, может быть, Россия действительно движется в этом направлении, несмотря на то, что вот население вроде бы, да, не Талибан, а не Афганистан деревенский. И, но, тем не менее, городское население будет дрейфовать в сторону вот этого вот православного Ирана.
Я познакомился несколько месяцев назад с юристом, у которого новая специальность. Он вычитывает контракты на авторские права на предмет соответствия ЛГБТ-пропаганде и претензиям со стороны Роскомнадзора. И говорит, что очень тяжело работать, что никто точно не знает, что такое ЛГБТ-пропаганда. И поэтому приходится многие западные фильмы и сериалы, насколько они в России транслируются, приходится вот менять их сценарий и, в общем, как-то творчески переосмыслять реальность. За окном, мне кажется, тренд на усиление такой гендерной, сексуальной, телесной цензуры, безусловно, будет увеличиваться.
И цензура и репрессии, Кирилл, и запомним, что вспомним, что теперь ЛГБТ это экстремистская организация.
И ну, конечно, я как раз хотел сказать, что да, что здесь вся инфраструктура создана, по большому счету. Во-первых, для кого-то это карьера, доносы, преследования людей с неправильной телесностью. Во-вторых, да, создано ну, подобие законной рамки. И я думаю, что это по-настоящему такой иезуитский, в плохом смысле слова, в каком-то да, таком бытовом смысле решение Верховного суда, потому что, с одной стороны, как будто бы однополые отношения уголовно не наказываются, с другой стороны, любой человек, который хоть слово сказал, что ЛГБТ – это нормальные люди, его тоже можно по этому закону преследовать, как человека, который пропагандирует экстремизм. Это гораздо более удобная рамка для того, чтобы преследовать кого угодно. Вот. Кроме того, да, ведь вылазят, ведь у людей еще с карьерной точки зрения, у людей ведь есть сейчас, как раз будет создаваться рынок правильной телесности. Мы уже видели, вот говорят, что в Чечне, в Грозном есть правильные секс-шопы, которые как бы построены вокруг идеи такого, ну, как бы патриархата, да, то есть там продаются такие товары, которые патриархат подчеркивает и усиливает, и которые не стоит, как бы, да, вот интерпретировать каким-то другим образом. Я думаю, что нас ждет тоже в Москве открытие такого талибан-секс-шопа, востребованная ниша, и, может быть, кто-то из священников все это осветит. А в конечном итоге, да, еще одна структурная вещь, конечно, это просто сочетается со вкусами вождя, потому что Путину и дальше будут приносить фотографии, доносы, да, и если люди способны выйти так высоко, то дальше волна хаотичных репрессий будет возвращаться в общество, потому что так почувствовал эту ситуацию великий
Путин. А Путин будет стареть, и естественным образом все эти проявления молодой телесности будут его все больше и больше возмущать, и, соответственно, общество проявится не только в патриархат, но и в геронтократию. Кирилл, спасибо большое за этот разговор, за этот рассказ. С нами на связи был Кирилл Мартынов. Но от себя добавлю, что действительно наступление на телесность – это один из первых признаков фашизма. Государство, оно продвигает свою линию суверенитета не только в идеологию, не только на территориальные границы, но и внутрь человеческого тела. И это еще одно доказательство того, чем по сути является нынешний путинский режим. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами, Радио Свобода и телеканал «Настоящее время».
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами...
Все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем...
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.